Говорит радио «Свобода». В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В нашей петербургской студии сегодня в гостях политологи, научный сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Александр Балаян. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И политолог Алексей Шустов. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Последнее время на пустынном российском политическом ландшафте наметилось некое оживление. Президент Дмитрий Медведев начал, как он выразился, процесс ротации кадров. Стал известен список первой сотни резерва управленческих кадров президента, в который вошли, в частности, петербуржцы. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в ближайшее время можно ожидать роспуска Государственной Думы и досрочные выборы. А независимая газета со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, сообщила о том, что «Справедливую Россию» могут превратить в антикризисную партию, и возглавить ее может сам президент Дмитрий Медведев. В стане оппозиции широко обсуждается вопрос о том, когда начнутся массовые протесты граждан и готовятся к общероссийскому маршу несогласных, намеченный на 12 марта. Эти политические события на фоне экономического кризиса, ожидания россиян и многое другое мы сегодня и обсудим. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, Алексей, Александр, у меня к вам такая просьба. Первое, давайте вы дадите в начале нашей передачи каждый по очереди свою краткую оценку сегодняшней политической ситуации в России, пораженной экономическим кризисом. Интересно было бы услышать, какие, по вашему мнению, существуют точки политической напряженности, скажем так, такие некие тлеющие очаги политической напряженности, если они вообще существуют, конечно, по вашему мнению. Давайте с вас, Александр, начнем.
Спасибо. Вы знаете, да, ситуация, конечно, сейчас сложная. Она сложнее, чем была, например, в сентябре этого года. Понятно, что она настолько напряженная именно из-за набирающего ход политического и экономического кризиса, конечно. Безусловно, достаточно серьезные проблемы, если они начнутся для страны, они начнутся с регионов, прежде всего. Потому что все-таки Москва и Санкт-Петербург – это города более-менее стабильные. И, в общем-то, с регионами они соотносятся, если говорить про уровень жизни и какие-то и финансовое благосостояние граждан, но очень мало. Поэтому вот первый звоночек уже был, который прозвучал на Дальнем Востоке. Я думаю, что где-то с весны акции протеста будет намного больше. Они будут по всей стране, и в других регионах тоже. Безусловно, в последнюю очередь, наверное, это коснется массовых масштабах Санкт-Петербурга и Москвы. Значит, это первый, наверное, такой вот пункт, где может быть напряженность. Далее напряженность может быть связано именно с вот неким двумвиратом, который сейчас находится у власти. Многие уже, как правило, западные политологи и журналисты отмечают, что сейчас назрело некое противостояние между Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. Значит, наверное, оно заключается, как осторожно делают выводы эксперты, в реакции президента и премьера на сам экономический кризис. Значит, первое – это по отношению ко внешней политике, по отношению ко внутренней политике. Значит, и кроме того, по отношению к роли, то есть чья роль главнее, кто принимает окончательное решение по тем или иным событиям. Значит, безусловно, с усилением кризиса этот конфликт может каким-то образом усугубляться. Однако хочу сразу подчеркнуть, что я не думаю, что ему позволят выйти за какие-то разумные пределы. Конфликт есть внутри любой элиты. В принципе, вся разница лишь в том, насколько он серьезен. Поэтому конфликт, значит, в нынешней политической конфигурации. Внутри элиты, конечно, тоже возможен, но я думаю, что он будет, по крайней мере, ближайшие полгода, а то и больше, тем не менее, регулироваться. То есть, вот, вот таким вот образом. И отдельно бы хотелось сказать про, тоже про регионы, но про регионы особые, про республики Северного Кавказа, где могут также быть проблемы. Но, опять же, с точки, именно из-за, так сказать, особенностей менталитета людей там проживающих, которые, в общем-то, могут... значит, из-за кризиса повести себя достаточно девиантно, скажем так. И вот те митинги, которые там были до сих пор, они могут показаться достаточно такими невинными шалостями. Поэтому вот с этих, как бы позиции, вот я думаю, что стоит ожидать напряженности. Ну и кроме того, в завершение хотел бы сказать значит, отношении России и вот Запада, значит, Европы и США. Значит, ну, конечно, главным образом с США, потому что конфигурация пока еще не совсем определена. Значит, все будет более-менее понятно после встречи Барака Обамы и Дмитрия Медведева, значит, которые уже планируются. Значит, после этого уже можно судить, насколько можно будет начать отношения с Америкой с чистого листа. Потому что если эти отношения не будут начаты с чистого листа, то это будет еще один внешний раздражитель, который, может быть, сам по себе не сыграл бы ключевую роль, но если факторы накопятся, как внутри страны, то внешний раздражитель тоже может... повлиять очень серьезно на события в стране.
Спасибо, Александр Балаян. Алексей Шустов, ваше мнение.
Я думаю, что вот анализ того рода, который сейчас вот мы услышали в исполнении Александра, весьма традиционный по своему подходу, он, конечно же, правильный в том смысле, что если бы вот все было так, как всегда, то это было бы правильно. Но мы сейчас существуем в ситуации, в которой традиционные подходы аналитические совершенно не действуют, так же, как, собственно, и подходы, связанные с решением проблем. Потому что мир находится в чудовищной ситуации, в ситуации, сравнимой с тем, что было в 30-е годы 20 века. И... любые размышления относительно того, что может случиться у нас в стране, они должны осуществляться только сквозь призму анализа того, что может произойти в мире. Если говорить про точки напряжения в нашей стране, я бы сказал, что такие точки могут возникнуть где угодно, при условии, если ситуация в стране выйдет из-под контроля.
Алексей, я прерву вас буквально на минуту, пожалуйста. Мы после объявления продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем грозит российско-украинским отношениям возможное объявление посла России в Киеве Виктора Черномырдина персона нон грата? Об этом говорим с депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ Константином Затулиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфирное имя гостей. Сегодня в нашей студии в гостях научный сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Александр Балаян и политолог Алексей Шустов. Алексей, пожалуйста, продолжайте.
Так вот, если ситуация будет выходить из-под контроля властей России, то она может в легкой степени выйти из-под контроля, то есть когда многие параметры экономические будут контролироваться, но часть из них уйдет в свободное плавание, а может быть и полная потеря управляемости. Все это зависит от того, насколько серьезный кризис разовьется в мировой экономике, потому что сейчас действительно еще только вот все подступает. Настоящей бури мы еще не видели. Сейчас пока только такое предварительное развитие подкатывается вот это вот все к мировой экономике. И, конечно же, многое зависит от того, насколько эффективно будут действовать наши власти в экономическом плане. Вот в частности, Еще одна из последних новостей состоит в том, что правительство России или же Центробанк, я точно не помню, кто это делает, но приняло решение перевести 10% резервов из валюты в золото. Очень правильное действие, потому что все-таки уверенность всеобщая в устойчивости доллара, мне кажется, что она очень преувеличивает возможности американской экономики. И главный вопрос, который сейчас стоит, собственно, перед всем миром, и в частности перед Россией, перед российским руководством, сможет ли устоять американская экономика в условиях той депрессии фактически, великой депрессии или очень великой депрессии, как надвигающуюся ситуацию называют некоторые аналитики западные, сможет ли она устоять и не развалиться фактически. Если будут очень серьезные последствия для российской экономики, то мы можем ожидать массовых выступлений в разных регионах, мы можем ожидать развала страны, мы можем ожидать чего угодно. Но это только в том случае, если ситуация станет вообще аховой. В частности, вот опять же, проводя параллели с 30-ми годами 20 века, я могу сказать, что американская экономика тогда смогла выйти из кризиса во многом благодаря Второй мировой войне. Вот не хотелось бы и вот этого вот увидеть, потому что действительно в ситуации, когда крупнейшая мировая экономика подходит к чудовищному кризису, ну вот нельзя от всего застраховаться.
Хорошо, да. Ну, интересно, а что вы подразумеваете под аховыми, так сказать, вот последствиями экономического кризиса, при которых могут возникнуть, ну, если касаться России, да, какие признаки экономического кризиса, по вашему мнению, могут послужить, ну, скажем так, уже основанием считать, что могут начаться какие-то массовые выступления? Очень многие эксперты в России говорят, что никаких не может быть выступлений, потому что страна атомизирована, люди каждый за себя, и все думают о том, как бы поодиночке выбраться из этого состояния. Где вы видите общности некие?
Нет, дело в том, что общности, вот, в общем-то, это известно, что могут возникать очень быстро. Как только у людей, у огромного числа людей, живущих в нашей стране, возникают общие проблемы, общие ощущения, откуда, где лежат источники этих проблем и кто отвечает за эти проблемы. Мы видели в конце 80-х годов, как быстро происходит буквально за год-два мобилизация общественного протеста. В условиях, когда действительно у нас жутко падали цены, в мире падали цены на нефть, и в результате страна потеряла возможность закупать продовольствие на эти нефтяные деньги. И, собственно, все закончилось развалом страны. Если мировая экономика, в частности, американская экономика, следом за ней китайская, которая наполовину завязана на американскую, если они встанут, если они перестанут потреблять нефть, нефть и газ, которые мы продаем, и на эти деньги покупаем продовольствие, чтобы кормить там половину или треть страны. Ну вот просто представьте себе, что в стране в два раза меньше продовольствия. Там ситуация не будет управляемой. Но на сегодняшний момент то, что делает правительство России, я считаю абсолютно адекватным ситуацией. И в той мере, в которой эта ситуация, зависит от них, они справляются. И дай бог, чтобы они и дальше справлялись.
А вы согласны с этой точкой зрения, Александр?
Я бы тоже хотел, конечно, сказать. Но, вы знаете, я нисколько так уж сильно драматизирую ситуацию. Все-таки давайте исходить именно из реалий теперешних, а не через там, то, что будет через полгода, может быть. Потому что прогнозы могут быть разные. То есть, да, и очень такие сложные, да, для мира.
Александр, я-то как раз хочу сказать, что сегодня, вот да, на сегодняшний день и на ближайший месяц ничего страшного произойти, как мне кажется, не может, угу, никаких выступлений не будет, никаких там бурь и дальнейших проблем. Но если в мировой экономике будут очень серьезные сложности, то тогда мы можем ожидать вообще всего чего угодно.
Нет, ну это понятно, то есть, ну, как бы здесь весь вопрос предела, до которого может дойти экономический кризис в мире. Да, безусловно, это здесь, наверное, будет мерилом то, что будет в США, конечно. Но пока, в общем-то, да, безусловно, есть эксперты, которые считают, что США может очень серьезно пострадать, но, в общем-то, пока я лично не склонен как бы драматизировать настолько ситуацию, что, например, потребление нефти как бы, допустим, США и там, Западной Европы и Китаем упадет на столько, что это может фатально сказаться, например, на ситуации в России, ну, то, что вот Алексей сказал, вплоть до распада страны. Вот. Я не думаю, что в России угрожает в ближайшие полгода, год и так далее, и достаточно длительную перспективу к ситуации вот, в плане распада страны. Мне кажется, это уж слишком как бы такой должен быть мрачный прогноз. А вот протесты населения, ну да, в принципе, они могут быть, правда, я все-таки не думаю, что они будут носить очень массовый характер. Как бы, то есть, они могут быть, безусловно, я считаю, что они начнутся с регионов, я повторюсь. Вот, ну, они не будут носить очень массового характера, очень массового. Вот, а в Москве и Санкт-Петербурге, ну, в крупных мегаполисах, как показывает современная практика, к сожалению, люди предпочитают большими группами, то есть там свыше 5000 людей, человек не собираться с антиправительственными лозунгами, потому что всем было показано, что, как бы, что с этими людьми происходит.
Давайте, знаете, сузим пространство, давайте не будем говорить о мировых проблемах в данном случае. Я понимаю, это нисколько не умаляет само, так сказать, заявление ваше, Алексей, о том, и ваш, кстати, Александр, о том, что во многом ситуация в стране зависит, если там не на 100%, к примеру, да, от ситуации в Европе и в Америке. Да, я бы хотел привести мнение руководителей оппозиции, разных левых и правых, которые исходят из того, что так или иначе, рано или поздно, режим Владимира Путина-Дмитрия Медведева не выдержит этого политического кризиса. И как...
А где политический кризис-то? Вот я не понимаю, в чем сейчас политический
сейчас
кризис?
Сейчас пока нет. Но когда экономический кризис развивается, как вы понимаете, да, наступает социальный кризис, а потом и политический. Правильно, если так? Понимаете, да? Вот, пожалуйста, да? Например, Геннадий Зюганов, лидер КПРФ, заявил о том, что экономический кризис может привести к распуску Государственной Думы и досрочным выборам, и что эти выборы могут произойти уже в этом году. Согласны вы с этой точкой зрения? Допускаете этого или нет? Вот мне интересно ваше мнение, Александр.
Я не согласен с этим, потому что нет смысла, то есть я не вижу здесь смысла проводить новые выборы, тратить на это еще немаленькие, в принципе, деньги, да, как бы это, во-первых, очень негативно скажется на, то есть, мнение на, как бы, население, плюс ко всему, ну, смысла нет, потому что конфигурация, в принципе, парламента, наверное, останется такая же. То есть я не думаю, что какие-то будут при нынешней избирательной процедуре что-то принципиально новое изменится. Вот. Поэтому, ну, наверное, все-таки здесь скорее выдается желаемое, может быть, за действительное, чтобы как-то, не знаю, попытаться, может быть, улучшить свои предыдущие результаты, но мне так абсолютно не кажется.
Ну, почему? Может быть, изменить конфигурацию. Вот, например, «Независимая газета» со ссылкой на источник в Кремле, она сообщает, что «Справедливую Россию» могут превратить в антикризисную партию. Эсеры должны подхватить электорат разочаровавшихся людей в «Единой России» и считающиеся ответственной за кризис и неудачную борьбу с его последствиями, а в случае нарастания протестных настроений перед новыми парламентскими выборами «Справедливую Россию» может возглавить президент, опять-таки, Дмитрий Медведев. Вот что вы думаете. Как раз попадает очень. Но...
Ну вот я сначала все-таки по поводу перспектив распуска парламента тоже отвечу. Ну вот вспомните там осень 89-го года. Кто-то мог предполагать, что только-только начавший работать съезд народных депутатов СССР и Верховный Совет, избранный им, через год просто не будут существовать. Ну, не мог никто предположить. Но, тем не менее, всего за год ситуация в стране развилась таким образом, что и сама страна пропала под названием СССР. Мы не можем сейчас предугадать, как будет развиваться ситуация, когда она настолько нестабильна. Что же касается перспектив того, что «Справедливая Россия» будет усиливаться, я думаю, что вот то, что вы сейчас, Виктор, зачитали, Это что-то типа утечек, произошедших из неких аналитических материалов, которые готовятся внутри Кремля или для Кремля соответствующими технологами, политтехнологами, которые, естественно, предполагают разные варианты развития событий. И это очень правильный путь с точки зрения технологической, иметь в виду такой сценарий, что если начнет в результате этих самых внешних процессов и в результате того, что текущее руководство страны не будет полностью с этим справляться. Конечно же, очень правильно в этой ситуации иметь сценарий, в соответствии с которым «Справедливая Россия», как партия, формально на сегодня оппозиционная и уже достаточно долго критикующая действующую власть, и в частности «Единую Россию».
У нее даже есть антикризисная программа, в отличие от «Единой России».
Ну, «Единая Россия» по-своему с кризисом борется. Значит, там приемные Путина во всех регионах и так далее. Вы смеетесь, Виктор? А я не смеюсь, я серьезно про это говорю.
Собираются строить заводы автомобильные в Приморье даже, российские.
Ну, а что в этом плохого, если российскими автозаводами, напомню, называют у нас в стране, я с этим согласен, представители власти, называют заводы крупнейших значит, производителей мировых автомобильных, которые пока что начали со сборки, а теперь и комплектующие уже начинают производить у нас в стране. Если такой завод появится в Приморье, ну так слава богу, будут производить какую-нибудь японскую марку, которая будет пользоваться спросом, и при этом там будет правый руль, и налоги будут идти в наш бюджет. Это же хорошо. Поэтому, вот, возвращаясь к ситуации со «Справедливой Россией», думаю, что такой сценарий, наверное, существует, а будет ли он сыгран, зависит от развития событий.
Ну, понятно, да. Пожалуйста, Александр.
Что касается «Справедливой России», конечно, сильно очень назвать ее оппозиционной партией. Ну, не знаю. Собственно говоря, по-моему, совершенно партия уж лояльнее, нужно только поискать еще. То есть, в принципе, ну, мне кажется, вот правильно было сказано, что это утечка какая-то, но я думаю, что это утечка не из какого-то реального сценария, а эта утечка может быть связана с тем, что просто идет определенная игра элитных групп, чтобы каким-то образом внести, может, еще большую напряженность в отношения Медведева и Путина. Вот. Но я думаю, что реальность это под собой никакой не имеет, потому что, ну, собственно, все.
Спасибо большое, Александр. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Годовщина независимости Косово. Взгляд серба. Часть вторая. Ситуация в Ингушетии глазами журналиста Радио Свобода. Кризис и общество региона России. Наука. Путь Дарвина к открытию теории эволюции. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» сегодня у нас в студии научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета Александр Балаян и политолог Алексей Шустов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Химках неизвестные скупили весь сегодняшний тираж «Новой газеты». Ее главный редактор Дмитрий Муратов считает, что власти не хотят, чтобы читатели узнали о письме жителей Химок, которое журналист Михаил Бекетов собрался направить президенту России. Вердикт по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской будет, вероятно, вынесен в четверг. В Петербурге лидер местного отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова восстановлена в качестве кандидата на муниципальных выборах. Число официально зарегистрированных безработных в России составляет на сегодня 1 800 000. Однако, по данным самих властей, их реальное количество примерно в 3,5 раза больше. Партия «Правое дело» получила официальную регистрацию в Минюсте России. Она была создана в результате объединения Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Японии Таро Асо в ходе встречи на Сахалине коснулись территориального вопроса. На юге Ирака 7 человек погибли и не менее 27 были ранены, когда микроавтобус с шиитскими паломниками столкнулся с британской бронированной военной машиной. Все жертвы и пострадавшие паломники. Президент Афганистана Хамид Карзаев в четверг посетит Исламабад. Он обсудит с пакистанским руководством проблемы борьбы с исламскими экстремистами, действующими по обе стороны афгано-пакистанской границы. Госсекретарь США Хиллари Клинтон продолжает поездку по странам Азии.
Говорит Радио Свобода. В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. У нас в петербургской студии в гостях научный сотрудник Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Александр Балаян и политолог Алексей Шустов. Сегодня мы обсуждаем последние политические события в стране, обсуждаем прогнозы экспертов и политиков, мнение о том, как экономический кризис может изменить политический ландшафт в России, а также многое другое. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Вот еще один хотел бы прогноз привести, да, это один из лидеров «Солидарности» Борис Немцов буквально на днях. Он сказал, что существует, по идее, в России теперь только, исходя из того, что он считает, что все-таки политический кризис будет, так или иначе, в том или ином виде.
Хочет очень его, поэтому
ну,
так
почему,
и считает.
Почему вы так считаете?
Просто ну, потому убеждены. Что у него возникает шанс прийти к власти. А ну, у него есть свои точки, своя
это
точка
другой
зрения,
вопрос.
Да.
Понимаете, это мы можем только гадать. Это сам нам мог бы,
конечно,
может
да.
сказать Борис
да.
Немцов, поэтому не будем. Просто вот то, что он говорит, да, а первый вариант подразумевает, что будет виноват якобы Дмитрий Медведев, не удержал якобы страну в руках. Это сценарий диктатуры, при которой принимаются все более жестокие законы, разжигается шпиономания и так далее, и тому подобное. То есть, видимо, Путин возвращается в кресло президента. А второй вариант – это перестройка 2. Дмитрий Медведев отправляет Владимира Путина в отставку. Архитектором всех вредоносных решений, политических и экономических, объявляется человек по фамилии Путин. Вот такой вариант. Что вы думаете по поводу таких предположений?
Виктор, вот, ну, давайте вспомним, как, сколько за последние годы было вот таких прогнозов со стороны лидеров оппозиции, которые сбылись. Вот я этого не помню. То есть они прогнозируют, исходя из своей логики. А логика национального лидера страны Владимира Владимировича Путина и теперь также участвующего в разработке политики страны Дмитрия Анатольевича Медведева,
почти лидера,
президента.
Да, почти лидера.
Ну, все-таки вот я, честно говоря, для себя ставлю на первое место все-таки Путина, потому что и доверие ему лично, и его позиция национального лидера, и, кстати, то, о чем говорят результаты опросов общественного мнения, говорит о том, что все-таки он впереди до сих пор по отношению к президенту Медведеву, чьей роли я, конечно, умалять не хочу. Но, тем не менее, вот то, что делал Путин в последние годы, оно не могло быть спрогнозировано. То есть все, что говорили про передачу власти, про то, как там, что будет происходить с партиями и так далее, не угадывают они. И поэтому я бы сказал, что Немцов и другие лидеры оппозиции могут придумывать и говорить все, что угодно. Но то, что будет на самом деле, мне кажется, они все равно не угадают. И действия руководителей страны будут более эффективными, чем то, что могло бы получиться в результате реализации, в частности, вот этих двух вариантов, о которых говорил Немцов.
Согласны с этим, Александр?
Ну, честно говоря, не совсем. Но дело в том, что я считаю, что вот эти вот прогнозы нескончаемые, которые даются, ну, действительно, они часто очень не сбываются, вот, но...
То есть их не надо обсуждать, вообще прогнозы?
Нет, прогнозы нужно обсуждать, но просто вот все мы помним, например, прогноз о том, что вот Медведев либерал, и он, собственно, будет замечательно все после его прихода, и об этом говорили все практически люди с демократическими либеральными убеждениями. Этого не произошло, то есть вот вариант, при котором Медведев отправлять в отставку Путина, ну, это, наверное, вообще очень фантастический сценарий. А вот сценарий, где Путин каким-то образом может, значит, ну, не таким грубым, как обвинение его во всем, но каким-то образом, значит, Медведева, ну, как бы, убрать, ну, на другую какую-то должность, да, вот такой вариант, в принципе, с ухудшением, может быть, кризиса, теоретически возможен. Ну, опять же, только теоретически. Я не думаю, что эти прогнозы, вот этот вот прогноз, в частности, он несет под собой какую-то очень серьезную почву. Скорее всего, действительно, вот, ну, людям просто так видится, вот, вот и все.
Хорошо. Полина из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Вот после победы капитализма в нашей стране стыдливо стали называть капиталистическую систему в мире вообще глобализацией. И вот исчезнувшая социалистическая система хозяйствования, она как бы была, вот мне кажется, сдерживающим или уравновешивающим фактором для капитализма. А вот теперь капитализм носит монополистический такой характер, а каждый монополизм, он все-таки плох. И отсюда вот эти вот классические появились какие-то моменты, мне кажется, в развитии или в действии капитализма. И мне кажется, что вот в нашей стране это все гипертрофированный характер принимает. Вы знаете, меня очень удивило, что выступил президент по телевидению буквально в воскресенье, и он говорит, значит, укрепляется рубль, мы закончили как бы вот этап основной, или, ну, как-то он все-таки сказал, девальвация, и вдруг бабах, в понедельник все полетело, и все, значит, по новой началось. Что, у него плохие советники экономические, или они полностью как бы не контролируют ситуацию? Спасибо.
Спасибо, Полина. Хотите ответить?
Да, очень хочу, Алексей, ответить, пожалуйста. Потому что моя любимая тема про капитализм и социализм. Но сначала я скажу по поводу советников и по поводу, значит, курса рубля и доллара. Ну, Полин, вы посмотрите, Путин ведь что говорил, и руководители экономического блока правительства, что курс будет держаться внутри коридора до 41 рубля. Значит, он держится, и, как обещал, что Центробанк будет держать, так он и держит. А то, что он будет около 41 рубля туда-сюда, 39-41 колебаться, об этом тоже говорилось. Так что ничего, происходит ровно то, что и обещали. Поэтому в этом смысле слова Путина полностью подтверждаются. Просто, ну вот, подождем мы с вами еще несколько дней, он опять откатится от 41. Просто сегодня такой день, там, сегодня, вчера. Что касается капитализма. Проблема в том, что капитализма у нас так и не было. Потому что капитализм, как вы правильно заметили, предполагает конкуренцию, а не монополизацию. То, что сейчас существует и у нас в стране, и в основных странах мира, это не капитализм, это такой закамуфлированная форма тоже социализма, когда государство очень активно участвует в перераспределении национального богатства, когда государство занимается денежной эмиссией, которая полностью перекашивает распределение производимого в экономике продукта и, кстати, приводит вот как раз к тому кризису, периодически один из которых, один из наиболее мощных за последние десятилетия мы сейчас наблюдаем. Так вот, это все не капитализм, поймите, Полина, а это очень такая кривая система.
Валерий из Москвы, пожалуйста.
Приветствую вас, господа.
Да, здравствуйте.
Надо сказать вам, Виктор, что вы иногда приглашаете людей, высказывающих настолько оригинальные точки зрения и имеющие настолько дикие представления об экономике, что просто поражаюсь. Вы что же, вот последний господин, который высказывался, вы что же имеете в виду, что правительство вообще не должно быть, что государство должно исчезнуть, и чтобы так называемые хозяйствующие субъекты, вроде приятелей Путина, хозяйствовали бы на всем земном шаре и не имели бы никаких пределов в воровстве и разграблении национального богатства? Вы это что ли имеете в виду?
Спасибо, Валерий, пожалуйста, за ваш вопрос, потому что вы даете мне возможность как раз и вас, и других, возможно, слушателей, которым это интересно, отослать к своей книге под названием «После государства». В продаже ее нету, но в интернете вы ее можете найти, если там введете Алексей Шустов «После государства». Скачаете книжечку, почитаете. Да, я считаю, что идеальной системой является та, в которой нет монополии на применение силы. Под это есть определенная научное обоснование со стороны той науки психологии, которую я очень долго изучал и которую представляю. Я глубоко убежден в том, что именно правительство, обладающее монопольным правом на насилие, осуществляет тот самый перекос в экономике, который приводит периодически к кризисам. И, понимаете, ну да, точка зрения оригинальная, но точно так же лет 500 назад оригинальный, там, ну или не помню сколько, чуть побольше, может быть, да нет, 500, была оригинальная точка зрения о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Но если мы очень долго живем вот в этой выстроенной жуликами системе понимания мира, экономики и политики, которая нас воспитывала и воспитывала наших отцов, дедов и прадедов, то что же делать? Ну вот давайте все-таки с этим разбираться и смотреть, почему мы дошли до жизни такой.
Можно реплику? А с... вот недавнюю вот экономическую систему выстраивали не жулики? Кто выстраивал экономическую систему?
Недавнюю какую?
Ну вот последних 8 лет. Кто ее выстраивал?
В смысле, в России?
Ну вот кто был ответственен за конечное решение?
Где?
В России.
В России. У нас выстраивалась та система, которая могла быть выстроена в том мире, в котором мы живем. Другой системы не было. Не было другого представления. В управлении политическом в России принимает участие большое число жуликов, к которым я не отношу ни Путина, ни Медведева, ни ряд других членов их команды, но, к сожалению, в управленческой системе, в огромной бюрократической армии, которая управляет нашей страной, есть большое число жуликов. Так же, как таких жуликов очень много в других странах, в тамошних бюрократических и банковских системах.
Алла Павловна из Москвы, пожалуйста.
Алексей, я просто удивляюсь вас слушать. Просто удивляюсь. Во-первых, почему вы Путина называете национальным лидером? Он лидер Единой России, но не мой лидер. Он для меня ничего не сделал, он мне только плохо сделал. То, что он засадил Ходорковского, простите меня, так это опять минус для страны. Оно богатство стране не принесло. Наоборот, только инвестиции к нам боятся теперь вносить. А теперь вся правоохранительная система работает только на то, чтобы пожизненно Ходорковского и же с ним засадить в тюрьму. С Михаилом Бахмином не выпустил, зато выпустил убийцу полковника Буданова. И вы его называете национальным лидером. Так что он хорошего сделал для России? Жулики, оказывается, привели к тому, что у нас есть, а Путин здесь ни при чем, когда все на Путине сходится.
Алла Павловна, у нас с вами расходятся политические оценки. Вы связываете проблемы с Путиным, я связываю достижения. Я связываю то, что у нас сейчас нету отключений городов от теплоснабжения, как это происходит на Украине уже, если вы слышали, с тем, что у нас выстроена четкая управленческая система, в которой действительно оппозиции живется не очень хорошо, но зато развитие ситуации в той полукризисной, в тех полукризисных условиях нашей страны, которые достались в наследство Путину, и тех кризисных условиях, которые развиваются сейчас, управление он осуществляет хорошо. Я его поддерживаю. Ну вот здесь был вопрос по поводу того, что Виктор приглашает оригинальных гостей. Наверное, моя оригинальность, в частности, заключается в том, что я, в отличие от многих гостей «Радио Свобода», не являюсь приверженцем критики действующей власти. Это так.
Илья нам пишет, чтобы Россия не оказалась в аховой ситуации, скорее всего, нужно вернуть собственность народу, изменить систему с рыночной на плановую и начать новую жизнь, не подверженную кризису с великими стройками века. Владимир, Нижегородской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Виктор, у меня слово к тому, который называет Путина национальным лидером. Как зовут я?
Алексей.
Вот. Я по телевизору лет 5 тому назад видел, как шоу бизнеса говорит, дайте мне 50 часов, и я ищу, делаю
70. Владимир, извините, может быть, вы перезвоните, просто вас совсем не слышно, вы пропадаете. Сергей Васильевич из Московской области, пожалуйста. Так, Сергей Васильевич, да, не слышно пока. Ну, к вопросу о национальном лидере, я бы хотел вот что, на что еще обратить внимание. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, это последние данные буквально, у президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина падают рейтинги. На начало февраля деятельность Медведева одобряли 69% жителей России, хотя еще в сентябре 79%, а деятельность Путина поддерживают 74% россиян, тогда как в декабре поддерживало 80%. О чем-то это свидетельствует, или это тоже не имеет смысла обсуждать? Как вы, что вы думаете, Александр?
Вот российские социологические различные оценки и прогнозы, они, конечно, очень интересны. Вот, особенно, которые касаются высших лиц государства, отношения к ним населения. Поэтому, вы знаете, я достаточно скептически отношусь вот к таким вот там 80, 69, 79. Вот, через месяц эти цифры могут там увеличиться, если там будет какое-то заявление сделано, там, повышение пенсии на 15 копеек, например, да. Вот, ну, там не будет называться на сколько, но так как бы на деле будет так. Вот, то есть и рейтинг сразу увеличится там, на 10%, на 5%. В отсутствии какой-то альтернативы среди вот лидеров оппозиции, да, или страны, которые ими занимаются реальной политикой, которые допущены, так сказать, да, до реальной политики, она крайне мала, эта альтернатива. Поэтому вот Медведев, вот Путин, как бы выбирайте, да, собственно, не нравится, ну, что поделать, значит, вот вы живете в такой стране. Поэтому я не думаю, что здесь как-то следует очень серьезное какое-то значение придавать вот таким опросам.
Николай из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые. Здравствуйте. Ну, вот все говорят, чтобы лучше жить, нужно увеличить производительность труда, что рабочие наши, там, инженеры и прочие, вот у них росла производительность там на 5-10% в год, а зарплата на 50, а то и на 100% в год росла. А как вы считаете, вот производитель наших банков, ну, деньги это кровь, а банки это вот как сердце качает, это все перекачивает. Вы считаете, что они нормально там зарабатывают, делают все, и производительность у них правильно растет, и качество у них все нормально? Ведь посмотрите, все закупорено, все сделано. Вы говорите там про Украину, вот недавно там выступал, у них там человек рассказывал, несмотря ни на что, гривна, по крайней мере, к рублю она не падает. Она там упала, может, к доллару, но не падает. Значит, и в Беларуси ничего не падает. А платежи у них проходят за 15 минут любой, а у нас и за 15 дней не проходят. Вот национальный лидер призывает, туда деньги, сюда деньги, туда, а деньги никуда не идут, понимаете? Вот что самое страшное. Вот трем банкам дали, значит, огромные деньги туда вкачали, вбухали. Неизвестно, куда эти 200 миллиардов и что там с ними, непонятно, что как будет. Ну и у самого Путина, вы считаете, что нормальная производительность труда, то, что он каждый день по телевидению, это не значит, что он что-то делает или кто-то исполняет его приказы. Вот он что-то он приказывает, но не факт, что их исполнит. Я могу назвать 1000 примеров и по школам. А вообще нужно оценивать за труд. Посмотрите, сколько у нас уничтожено за время правления деревень, сколько погибло людей, школ, школьное питание, значит, школьные эти автобусы и все прочее. Если это перечислить, вы посмотрите, ну, заросли, поля заросли, нет продовольствия. Что будет весной, если банки не дадут кредиты, а они их не дадут? Солярка дороже, чем в Америке в 3 раза. Они не возьмут кредит, крестьяне, не посадят и не соберут ничего. Что потом? Спасибо.
Спасибо, Николай. Пожалуйста, Алексей.
Ну, Николай, вы так хорошо начали. Я вот хотел вас очень поблагодарить, ну и поблагодарю за начало про банки. Ну, а закончили так, что вот как у нас цвела вообще страна до 99-го года.
Вообще
вот
говорили, тут же Владимир Путин говорил, все что было. Все хорошо, такая стабильность, все развивается.
Нет, стабильность, но действительно, сейчас ситуация просто по факту лучше, чем в 99-м году, лучше, чем в 94-м, лучше, чем в 89-м. Лучше, чем в 85-м. Я все эти годы помню, и сейчас живется среднему человеку, по крайней мере, там, в Петербурге, насколько я знаю, в других крупных городах.
Правильно,
лучше,
какая
чем...
была цена на нефть, действительно, в 98-м по сравнению с 2004-м, например, правильно?
Да,
раз в 5
да,
ниже.
Да, да, но тем не менее...
Если не больше.
Тем не менее, сейчас, когда цена решительно обвалилась, тем не менее, у нас в стране пока голодных бунтов не начинается. И это за счет резервов, которые создавались в период дорогой нефти. Но я хочу все-таки сказать о том, что Николай очень правильно упомянул по поводу банков. Банки – это одна из главных точек, в которых создаются все проблемы. Потому что банковская система, которая сейчас существует в мире, она основана на не стопроцентном резервирование по вкладам до востребования. Это означает, что банки имеют возможность мультиплицировать деньги, то есть фактически осуществлять дополнительную денежную эмиссию, которая наводняет рынок дешевыми деньгами. В результате наводнения рынка дешевыми деньгами, кредитными деньгами, люди начинают производить черти что. И вот сейчас весь кризис связан с тем, что из-за того, что наводнили банки во всем мире и у нас в стране, естественно, тоже дешевыми деньгами экономику, из-за этого произвели те товары, которые не нужны людям. И вот сейчас как раз схлопывается этот самый пузырь, и дно никто не видит, в том числе и в других странах, в том числе и в Америке, до сих пор не могут понять, каков объем вот этих самых плохих активов, которые надо оценить, надо куда-то там их деть, и потому мы и не можем сказать, насколько серьезным будет тот кризис, в котором мы живем. Да, действительно, банки, которые не занимаются 100% резервированием по вкладам до востребования и разрешают забирать вклады срочные, эта банковская система является первопричиной тех кризисных явлений, которые сейчас существуют.
Вы согласны с этим, Александр?
Вы знаете, банки, конечно, несут большую ответственность, потому что в России очень много банков, которые, так сказать, не являются банками в классическом понимании этого слова, а являются такими отмывочными структурами. Да? Но, к сожалению, как ни печально, но некоторые из них близки к элите. Вот, к той или иной элите, то есть, да, разного ранга. Поэтому, в общем-то, им даются те или иные деньги. Вот, поэтому система такова, что такие банки, что вот такая система банковская, она не будет серьезно изменена, потому что это внесет некий дисбаланс в систему. А система в период кризиса не может быть, то есть нельзя позволить ее каким-то образом нарушить ее баланс. Но я хотел еще одну маленькую ремарку сделать по поводу того, что сейчас, конечно, ситуация лучше экономическая. Да, она лучше, чем в 90-е годы. Но весь вся трагедия, мне кажется, заключается в том, что структурно экономика страны не сильно изменилась с 90-х годов. Хотя на протяжении всех 9 лет нам говорили, что идет инновационное развитие экономики.
Немножко не так, Александр. Говорилось о том, что идет вывод страны из кризиса, и как раз примерно год назад, даже меньше, было сказано о том, что у нас экономика оказалась сейчас готова к тому, чтобы перейти на новый этап, именно на инновационный. А пока что до этого момента, если вы внимательно почитаете выступления лидеров нашей страны, то вы там увидите, что как раз этап с 99-го года по 2007-2008 расценивался как восстановление управляемости страной и нормальной системы, определенная санация управленческой системы.
Сергей Васильевич из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо за передачу. Мое мнение очень может быть распространенное сейчас. Но я принадлежу той прослойке интеллигенции, которая жила во многие, так сказать, жизненные эпохи нашей страны. И хочу сказать, что национальный лидер, так называемый в кавычках, очень прекрасно продолжил дело предыдущего Бориса Ельцина и уничтожил все национальные преимущества, народ абсолютно всей защиты. И самое главное, не создал ничего в области духовной. Совершенно отсутствуют всяческие духовные программы и так далее. Ничего не слышно совершенно от него самого. Он очень плохо выступает с народом. Все его вот эти вот общения, все они наиграны, проиграны заранее и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что сегодня ни национальный лидер не отвечает своим интересам, ни правительство, ни тем более президент, который, ну, мягко говоря, действительно, это игрушка в руках Путина. Это мое личное мнение. Ну и самое главное, мне кажется, что самое тяжелое для страны, это все время пеняет на экономику и живут только одной экономикой. На сегодняшний день, кроме шоу и экономического кризиса, страна ничего не видит. Она потеряла и промышленность, и армию, и все, что с этим связано. И на сегодняшний день разгромлено буквально.
Спасибо, Сергей Васильевич. Майя Ивановна из Москвы успеет задать свой вопрос буквально. Да, только если можно, выключите звук. Нет, да. Ну, давайте, у нас буквально полторы минуты остается до окончания программы. Вот разделим эти полторы минуты на двоих, подведите итоги.
Ну, подвести итоги, что подводить итоги? Мы все время...
Нашей беседы.
Я понимаю, да, дело в том, что я высказывал ту точку зрения, которая не встречает поддержки в большей части, по крайней мере, звонящей аудитории «Радио Свобода», но, тем не менее, я считаю, что если мировая ситуация будет... достаточно благоприятный, то я уверен, что руководство нашей страны справится с тем, чтобы пройти через эти трудные месяцы и годы кризиса.
Спасибо. Алексей, пожалуйста, Александр.
Значит, ну, в общем-то, трудно предсказать на больше, чем 6 месяцев, что будет, потому что так все меняется стремительно, и уже весной будет все, наверное, по-другому, наверное, ситуация ухудшится. Но, тем не менее, я тоже не склонен драматизировать ситуацию. Я думаю, что вслед за оздоровлением, неминуемым оздоровлением, наверное, мировой экономики, ну, там, американской и, может быть, затем европейской, и, в общем-то, Россия, я думаю, что преодолеет этот кризис, конечно, с потерями, но, в общем-то, без каких-то фатальных последствий для себя.
Спасибо, Александр. Будем надеяться на лучшее. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были научный сотрудник Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Александр Балаян и политолог Алексей Шустов. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым состоится в Москве. Сколько лет заключения добавят бывшим руководителям ЮКОСа на этот раз? Соединенные Штаты увеличивают военный контингент в Афганистане. Изменит ли это ситуацию на фронтах? На фронтах, простите. Мария Гайдар стала советником губернатора Кировской области. Какие советы она даст губернатору Никите Белых? Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11000.